и о возможном присоединении к Евросоюзу, заявил глава комиссии по расширению ЕС Олли Рен. Выступая в боснийском парламенте, он отметил в первую очередь необходимость реформы правоохранительной системы и более тесного сотрудничества с Гаагским трибуналом. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Москве в рамках расследования дела о торговле людьми выдана санкция на арест 8 человек. Сергей Иванов обвиняет страны Восточной Европы в нелицензионном производстве российских вооружений. Ангела Меркель прибыла для переговоров в Польшу.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Руководство Союза правых сил об итогах региональных выборов. Госдума России собирается ввести новые штрафы для водителей. Британские путешественники перетекают на лыжах озеро Байкал. Кроме этого, наши традиционные рубрики и некоторые иные темы. Итак, переходим к главной российской политической теме последней недели. Речь пойдет об оценке региональных выборов, прошедших в России минувшее воскресенье. Партия «Союз правых сил» утверждает, что преодолела 7-процентный барьер на выборах в Московскую областную думу, которые прошли 11 марта этого года. По словам одного из лидеров СПС Бориса Надеждина, на избиркомы было оказано давление со стороны региональных властей. В результате его партия не досчиталась более 3000 голосов, необходимых для прохождения в подмосковный парламент. Правые уже направили свои жалобы в суды, в правоохранительные органы и в Центр избирком. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Первоначально правые требовали от облизбиркома пересчета голосов избирателей, но получили отказ, так как итоги выборов в Московскую областную думу опубликованы. Согласно закону, ни о каком пересчете теперь не может быть и речи. По официальной информации, в подмосковном парламенте партия «Единая Россия» получила 33 места, 12 мандатов досталось КПРФ и 5 «Справедливой России». Правые убеждены, что на избиркомы было оказано беспрецедентное давление со стороны региональных властей. По словам Бориса Надеждина, на самом деле СПС получила не 109 с чем-то тысяч голосов, а 113 тысяч. Об этом он открыто говорил сегодня в Москве на пресс-конференции и рассказал о том, как технически подкорректировали результаты выборов в 15 районах Подмосковья в пользу основного конкурента.
На участке разложили по кучкам бюллетени, составили протокол участковой комиссии. Например, 517 же, он у вас лежит, да? Я условно, 300 «Единая Россия» голосов, там 100, ЛДПР, там КПРФ, СПС. Ну, я условно говорю, всего 600. Они привозят эти данные в территориальную избирательную комиссию. Там сидит человек и вводит это в систему Госвыбора лапками в компьютер, цифры, которые попадают в Центр избирком и которые любой из вас может на сайте видеть, понимаете? А он вносит не 300, 100, 100, 100, а 600, 0, 0, 0. Смотрите туда, вот что происходит. И так вот 4000 раз. А у вас там лежат копии протоколов, которые взяли наши наблюдатели. Если вы их сравните и посмотрите, да, вы обнаружите там цифры совсем другие. И облизбирком про это знает.
Борис Надеждин не стал скрывать имя конкретного чиновника, по чьей вине правые не попали в областную думу.
Без всякого сомнения, есть человек в Московской области, который все это реально устроил. Его фамилия Алексей Борисович Пантелеев, вице-губернатор. Именно он подставил губернатора Громова на вопрос, а что там, СПС что-то волнуется, какие-то бумаги пишет, что-то дергается. Да нет, все нормально посчитали. У них действительно нет процентов. Хотя он прекрасно знал, что они есть. Я ему сам об этом говорил и говорил, что у меня есть эти протоколы. Я с ним разговаривал в процессе подведения итогов предварительно. Дальше. Вы можете сказать, ну, конечно, он тоже был обманут избирательной комиссией во главе с Смирновым, председателем комиссии, которую, в свою очередь, обманули территориальные комиссии, которые все это и принесли, да? Не совсем так. Дело в том, что Алексей Борисович Пантелеев, он не спрашивал у избирательной комиссии Московской области, какие результаты. Он говорил ей, какие результаты должны быть избирательной комиссии Московской области. А она, исходя из полученных от него сообщений, регулировала данное голосование таким путем, который вы сейчас видите. Мы говорим, что происходит, ребята, у нас вот протокол. Нам говорят, знаете, вот этот вот посыл, знаете, так, там где-то было совещание, Решили, что СПС слишком много, 8 регионов, оставить 5 велели.
О нарушениях в день голосования 11 марта и об административном ресурсе рассказывала журналистам участник выборов от СПС Мария Аксенова.
Я проехала часть Московской области, я проехала Люберцы, железнодорожные и так далее. На участках велась агитация в день выборов от «Единой России». Около некоторых участков под видом соцопросов стояли представители «Единой России» и опрашивали не только выходящих с участков, но и входящих на участок. Представители «Единой России» просто говорили председателю комиссии, что делать. Вот когда я приехала и там в качестве кандидата в депутаты просила предъявить мне некоторую информацию, член «Единой России» говорил: «Нет-нет, это не предъявляйте, вообще ее прогоните с участка» и так далее. Кто тогда председатель комиссии? В городе железнодорожном я проехала участки, я приехала в наш штаб, и люди, которые работали в штабе, четко сказали: «Да, мы проходим, мы побеждаем однозначно по всем опросам, по всем данным». Но потом, как уже было сказано, несколько протоколов было переписано.
Забавная история произошла с солдатами-срочниками, которые, согласно закону, не имели права голосовать на выборах в областную думу, так как у них отсутствовала регистрация в Московской области. Но кто-то позаботился, чтобы военные появились на 9 избирательных участках. Это заметили представители партии «Яблоко», рассказывает Алексей Бутиев.
Часть солдат начали возить по Балашихе. На этом участке было получено 300 отрепительных талонов, и люди с этими талонами куда-то двинулись. Граждане утверждают, но это сейчас говорить трудно, что такая ситуация была в Реутове и в Ногинске, потому что к нам на один из участков привозили солдат из Ногинского района. То есть пошло перекрестное уже голосование.
Один из лидеров СПС Борис Надеждин утверждает, что на самом деле число участков, где голосовали солдаты-срочники, намного больше, чем 9.
По эти 9 участков нам было известно еще в ночь на 12 марта, что там солдаты-срочники. Если бы Смирнова была хоть капля совести, она бы, во-первых, сказала, что таких участков гораздо больше, где голосовали срочники. Просто их поймали за руку при голосовании именно на этих 9. Самое главное другое. На этих участках, она должна была это сказать, как представитель Мособлсберкома, 99% голосов подано за «Единую Россию» и ЛДПР. У всех остальных партий там 1 или 2%. Поэтому, естественно, отмена этих выборов на этих участках объективно хуже для «Единой России», то что там только они, и, конечно, гораздо лучше для СПС, там, всякого сомнения. То есть это хорошее решение. Нужно отметить результаты примерно еще по 80 таким участкам, куда солдат просто привозили тысячами.
Представители Союза правых сил во главе с Борисом Надеждиным уже подали свои жалобы в правоохранительные органы, в суды и в Центр избирком. Правые, по словам Бориса Надеждина, готовы не только в судах отстаивать свои права, но и организовывать митинги и пикеты. Одним словом, выходить на улицы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 10 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных и очень интересных тем – историческая история так называемой «Испанской голубой дивизии», которая сражалась на Восточном фронте против советских войск. Это и другие темы. 10 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 18:15, и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетними детьми в больнице Орехово-Зуево. Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, вернуть государству дачу «Сосновка-1». В Москве в рамках расследования дела о торговле людьми выдана санкция на арест подполковника Дмитрия Стрыканова и еще 7 подозреваемых. Стрыканову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. В Воронеже прокуратура предъявила обвинение в хулиганстве 3 молодым людям, избившим гражданина Ирака. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 1 сентября 2007 года минимального размера оплаты труда с 1100 рублей до 2300. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», и сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, и всегда в этом часе, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем.
В комментарии в газете «Вашингтон-Пост» говорится: формирование коалиционного правительства палестинской автономии, в которое вошли министры радикальной исламской группировки «Хамас», затруднит попытки госсекретаря США Кондолизы Райс возобновить переговоры о мире в регионе. Автор пишет: Создание такого правительства вбило клин между израильским премьер-министром Ольмертом и президентом палестинской автономии Аббасом, являющимися двумя сторонами в диалоге, на которые Райс возлагает свои надежды достичь успеха. Аналитики ситуации на Ближнем Востоке указывают, что создание нового правительства усилило сомнения израильтян, действительно ли арабы стремятся к миру, и обнажило расхождение во взглядах Европы и США на то, как нужно относиться к тем уважаемым палестинским чиновникам, кто присоединились к новому правительству. Признаки напряженности стали заметны в отношениях между Соединенными Штатами и Израилем, кто расходится во мнении о том, с какой скоростью должен идти мирный процесс. Далее в статье говорится, ожидается, что в этом месяце госсекретарь Райс в пятый раз за 5 месяцев посетит Израиль и палестинские территории. Цель поездки – намерение убедить Лигу арабских государств принять условия заключения мира, предложенные 5 лет назад, заключающиеся в том, что арабские страны признают Израиль, если Израиль вернет захваченные после войны 1967 года территории. Израильские официальные лица в последнее время дают предпочтение так называемой «саудовской инициативе», более ранней версии мирного договора, не включающей те части плана Лиги арабских государств, против которых Израиль возражает. Госсекретарь США хотела бы добиться признания Израиля арабскими государствами, которое открыло бы такой же политический горизонт Израилю, какой Райс пытается создать для палестинской автономии. Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Давайте от Востока, Ближнего Востока, перейдем к европейским темам. Что пишут о Европе сегодня американские газеты?
Статья в газете Wall Street Journal написана президентом Украины Виктором Ющенко. Он пишет: «У меня никогда не было сомнений в том, что Украина – европейское государство. Есть ли ей место в Европейском Союзе или нет, наша европейскость – факт и географический, и исторический. Настало время по-новому взглянуть на наши отношения с Евросоюзом. Мы стремимся к членству в нем, но это не конечная цель. Наше внимание должно быть сосредоточено на содержащемся в реформах и задачах интеграции смысле. Мы также должны глубже понимать сложности, перед лицом которых оказался Европейский Союз, принявший в свои ряды за последние 20 лет 17 государств, 10 из которых стран бывшего коммунистического блока. Я уверен, что желание полностью завершить объединение Европы будет оставаться таким же сильным, и Украине предложат стать членом ЕС». Далее президент Украины пишет в газете Wall Street Journal: «Сегодня в Копенгагене я объявлю, что Украина стремится соответствовать всем условиям членства в ЕС и выполнит их в течение следующих 10 лет. Если необходимо, мы сможем это сделать в одностороннем порядке, но надеемся, что нам окажут помощь наши европейские друзья. Процесс принятия в члены ЕС не предусматривает оказание такой помощи, потому я намерен призвать на помощь группу советников из стран, главных членов Евросоюза, обладающих опытом и компетентностью, направить нас по пути, ведущему к членству в ЕС. Единственное, что мы можем попросить у такой группы специалистов, это предложить нам стратегию изменений, которые мы должны произвести на Украине. Самым трудным заданием будет выполнить эти рекомендации, и сделать это мы можем только сами». Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Ну, теперь давайте вернемся в Америку и на домашние неполитические темы, что пишут газеты.
В комментарии в газете New York Times говорится: «Исторически крыс ассоциируют с чумой. В произведениях литературы от Достоевского до Фрейда крысы, как правило, символизируют негативное. Следует призадуматься, должны ли быть крысы в центре наших опасений за безопасность продуктов питания. В Нью-Йорке приходится от 1 до 9 крыс на одного человека. Какими отвратительными они нам не казались бы, мухи представляют большую опасность, перенося инфекцию по воздуху. И домашний скот, чьи фекалии стали причиной эпидемии, вызванной бактерией E. coli, тоже угрожает безопасности пищевых продуктов. Но главная беда – сам человек. Сальмонелла, как правило, переносится плохо вымытыми руками и в ходе антисанитарного обращения с продуктами питания. В результате недавнего скандала с крысами в закусочной Kentucky Fried Chicken, многократно показанного по телевидению, в Нью-Йорке были закрыты десятки ресторанов. Сегодня американские пищевые продукты со всей объективностью можно назвать самыми безопасными. Крыс в ресторанах игнорировать не следует, а следует образовывать публику.
Действительно, мы окружены опасностями со всех сторон. Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы возвращаемся к одной из главных российских тем сегодняшнего дня. Государственная Дума в эти минуты обсуждает законопроект в первом чтении об ужесточении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. В частности, разработчики закона предлагают в 10 раз увеличить сумму штрафов за проезд на красный свет, парковку в неположенном месте, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Особые меры воздействия предусмотрены для нетрезвых водителей. Теперь их предлагается не только штрафовать и лишать водительских прав, но и наказывать арестом на 15 суток. Против внесения этих изменений в кодекс об административных правонарушениях высказалась почти половина членов Общественной палаты России, назвав законопроект, цитирую, «чрезвычайно взяткоемким», а его положение необоснованно репрессивными. Того же мнения придерживается и депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, интервью с которым записала корреспондент Радио Свобода Мария Трачешникова.
В представленном виде этот законопроект выгоден только самым реакционным и коррумпированным кругам ведомства под названием ГИБДД. Потому что это существенное расширение полномочий тех лиц, которые должны следить за порядком на дорогах. Они без того широки. И высокий уровень произвола и коррупции сейчас же, когда им предоставляют право пройти свидетельствование вместо медиков, когда они могут привлекать к ответственности собственника без получения от него объяснений только на основании данных видеосъемки, когда они могут эвакуировать любую машину в любое место и в любое время без подтверждения того, что эта машина препятствовала движению других транспортных средств. Они могут проводить технический осмотр без каких бы то ни было ограничений. Эти ограничения сейчас убираются из кодекса и так далее, и так далее.
Виктор Валерьевич, на ваш взгляд, как согласуются вот все эти предложения с идеей кодекса об административных правонарушениях, о презумпции невиновности? Ведь когда его принимали, большинство людей, которые одобряли этот документ, в принципе, говорили о том, что это такой прорыв и серьезный шаг. То есть теперь должны регулирующие органы, наблюдающие, доказывать виновность, ну вот в нашем случае водителей, а не наоборот. Вот как же так, если внесут эти изменения, значит, придется отменять и презумпцию невиновности?
Надо авторам отдать должное, они это учли и прямо записали, что на правонарушение, предусмотрено 12 главой, то есть как раз таки правонарушение в сфере безопасности дорожного движения, принцип презумпции виновности не распространяется. То есть водители у нас оказались по воле авторов гражданами гораздо более низкого сорта, чем все остальные. Знаете, мои оппоненты цинично заявляют, что ничего страшного, если будет больше взяток. Какая разница, куда водители платят? Главное, что это будет их стимулировать к законопослушному поведению на дороге, поскольку платить придется намного больше. Вот это еще одна новелла данного законопроекта, существенное повышение штрафов. Но дело в том, что если вы получите в итоге еще более коррумпированного и абсолютно развращенного дорожного инспектора, то он будет максимально заинтересован не в предупреждении ДТП, потому что тогда, собственно, он теряет кормушку, а наоборот, в провоцировании, с помощью коррупции победить зло невозможно. Коррупция умножает это зло, а не уменьшает. Насколько мне известно, фракция «Единая Россия» приняла решение поддержать этот законопроект в первом чтении. Это значит, что он обречен на принятие. Тем не менее, надежда у меня остается на то, что с помощью общественного мнения, различного рода слушаний, ко второму чтению внести некоторые поправки, которые, скажем так, уберут наиболее одиозные положения из этого закона и усилят гарантии прав граждан в отношениях с сотрудниками ГИБДД.
С Виктором Похмелкиным беседовала корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова. Нашу программу продолжит российская региональная петербургская тема. В Санкт-Петербурге на следующей неделе в рамках Европейской недели акции против расизма пройдет международный кинофестиваль «Против расизма и ксенофобии. Открой глаза». Фестиваль основан несколькими общественными организациями города. Публике будет предложен не только просмотр европейских и российских фильмов, затрагивающих проблемы ксенофобии, но и дана возможность обсудить эти темы с известными учеными, правозащитниками и режиссерами, рассказывает Татьяна Вольская.
«Открой глаза» – это первое мероприятие в рамках работы по созданию в Петербурге сети культурных и просветительских инициатив. Его цель – не только обратить внимание общества на проблемы ксенофобии, но и дать возможность каждому внести свой вклад в создание толерантного общества, а кроме того, объединить уже существующие инициативы петербуржцев в области борьбы с расизмом и ксенофобией. Говорит сотрудник Смольного института свободных наук и искусств в Петербургском государственном университете Дмитрий Дубровский.
Фестиваль может стать началом некого понимания той проблемы, которая кажется мне не просто проблемой отдельных лиц. Это проблема социальная, это проблема культурная, это проблема выживания Российской Федерации, это проблема конструирования новой национальной идентичности и все те проблемы, которые могут стать очень резко, если эта проблема не будет решаться.
Главная задача фестиваля – попытаться открыть глаза тем, чей взор затуманен сладкой сказкой о Петербурге, как о городе особой толерантности, говорит Дмитрий Дубровский.
О Петербурге, который город особой культуры, который пережил нацизм, пережил войну, и поэтому, конечно, у нас никаких проблем с нацизмом и фашизмом быть не может. Но откуда у нас может быть фашизм, если город пережил блокаду? Оказывается, может, еще какой. И поэтому самая большая проблема – это открыть глаза людям, которые считают, что проблемы-то в общем и нет. Конечно, самой главной целевой аудиторией для нас являются молодые люди, студенты, школьники, просто люди. Это не политический фестиваль. У нас нет задачи никого рекрутировать, никакие политические подробности. Другие организации, надо просто, чтобы люди задумались, чтобы люди, посмотрев хорошее, качественное кино, задумались еще о том, что, собственно, происходит на улицах нашего родного города и чем это нам, собственно, обычным людям грозит. К сожалению, та самая ксенофобия, которая считает, что, ну, подумаешь, там напали на человека другой национальности, ну, ведь на русских же тоже нападают, да? Это обычная такая формула, причем, к сожалению, распространенная не только среди обывателей, но и среди, так сказать, людей, которые, казалось бы, должны быть более просвещенными в этом вопросе, скажем, среди чиновников и милиции. Ответ очень простой. К сожалению, шансов быть убитым, избитым, униженным и оскорбленным в Петербурге сегодня, если у вас другой цвет кожи, другой акцент какой-то, это просто больше. Вот этого не должно быть в нормальном петербургском европейском городе.
Как этого добиться? Об этом председатель межрегиональной общественной организации «Социал-демократический союз молодежи» Евгений Коновалов.
Мы считаем, что нужно не государство, да, больше задействовать, а именно задействовать наше общество, потому что общество пока у нас пассивно достаточно, а мне кажется, что все общественные организации, да, у них так или иначе есть основная цель – это построение гражданского общества в России. Поэтому для нас важно именно подключать к нашей деятельности общественные организации. И, естественно, те организации, которые готовы действовать, там, например, в защиту прав человека или против расизма и ксенофобии, естественно, мы пытаемся как-то взаимодействовать.
С Евгением Коноваловым не совсем согласна директор региональной общественной организации «Немецко-русский обмен» в Петербурге Астрид Шорн.
Скорее всего, нам обоим сторонам надо научиться, также и государству, также и нам, общественным организациям, все-таки сотрудничать вместе, потому что наши планы, они короткосрочнее, чем, естественно, государственные планы. Я думаю, что в следующем году мы точно спишемся в эту программу, надеюсь.
Что такое Европейская неделя акций против расизма?
Там фильмы, там какие-то мероприятия, там открытые занятия для детей, путешествия куда угодно, да, виртуально. Пестрая программа. Мы, конечно, хотели, чтобы она здесь стала, на самом деле, такой же громкой, как в Европе. Мы заявляем об этом, и мы делаем первый шаг. Что мы планируем дальше? Кинофестиваль показывается не только в Санкт-Петербурге, а еще в регионах. И это самое главное – выйти в регионы, потому что и в Питере очень много уже, в принципе, делается. Важно войти, естественно, в маленькие города. Мы хотим проводить мини-конкурсов. Люди могут к нам обратиться своими идеями именно в регионах и развить свой проект. То ли это театр с молодежью, то ли это фильмы снимать на эту тему. Да, совершенно разные. Только чтобы была тема ксенофобия. Мы хотим с этой темой дальше работать и писать уже в Европейский Союз. Именно ребята обменивались опытом и работали тут и там, именно в этой области.
В программе кинофестиваля фильмы, отмеченные наградами не только за художественные качества, но и за острую социальную значимость, такие как «Отель Руанда» Терри Джорджа и «Ясмин» Кеннета Гленнона. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Новости культуры» и очередная история Запада и Востока. Но сейчас в Москве 18 часов 30 минут, и это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетними детьми в больнице Орехово-Зуево. Медицинские работники привязывали детей простынями к кроватям. Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, вернуть государству дачу «Сосновка-1». В Чите суд оправдал Марину Саватееву, организатора пикета в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Суд таким образом отменил решение мирового судьи, который приговорил к штрафу в 1000 рублей. В Москве в рамках расследования дела о торговле людьми выдана санкция на арест подполковника Дмитрия Стрыканова и еще 7 подозреваемых. Стрыканову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. В Москве при вооруженном нападении тяжело ранен гражданин Китая. Он находится в реанимации. В Воронеже прокуратура предъявила обвинение в хулиганстве 3 молодым людям, избившим гражданина Ирака. В Урус-Мартановском районе Чечни в селении Алхазурово при попытке задержания застрелен боевик. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 1 сентября 2007 года минимального размера оплаты труда с 1100 рублей до 2300. Итальянское информационное агентство сообщило об убийстве одного из двух афганцев, похищенных вместе с итальянским журналистом. Афганские власти сообщили о гибели пяти полицейских в перестрелке с военнослужащими НАТО, которые по ошибке приняли их за боевиков. Представители НАТО пока не подтвердили эту информацию. В Китае принят закон о защите частной собственности и повышена налоговая ставка для иностранных компаний. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Также их можно прочесть и прослушать вместе с другими нашими материалами на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 16 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 марта 2004 года. Испания. На парламентских выборах одержал победу лидер испанских социалистов Хосе Луис Родригес Сапатеро. Его первым громким заявлением было обещание вывести испанских военных из Ирака. У микрофона Владимир Бабурин.
Катастрофической ошибкой назвал войну в Ираке Хосе Луис Родригес Сапатеро. По словам будущего главы испанского правительства, военные этой страны будут выведены из Ирака до 30 июня. О реакции в Соединенных Штатах на возможную потерю одного из ближайших союзников корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Численность испанского контингента в составе сил коалиции – 1300 человек. Если в военном отношении уход испанцев вряд ли отразится на боеспособности коалиции, то его политическое значение, конечно, беспокоит американское правительство. В Вашингтоне опасаются цепной реакции. К примеру Мадрида могут последовать другие члены коалиции.
Успех Сапатеро на выборах объясняют терактами в Мадриде, потрясшими город за 5 дней до выборов. Можно ли говорить, что террористы добились своего? Комментарий обозревателя Марио Корти.
Есть элемент новизны в стратегии террористов Аль-Каиды. В документе саудовской группировки «Голос джихада», связанной с Аль-Каидой, написано буквально следующее. Нужно максимально использовать предстоящие выборы в Испании. Испанское правительство не выдержит более 2-3 ударов и под давлением общественности будет вынужден вывести свои войска из Ирака. Если оно этого не сделает, то на выборах победят социалисты. Обратите внимание, документ был распространен в конце декабря прошлого года. Значит, прямое вмешательство в избирательный процесс. Еще неделю назад, по данным опросов населения, все в Испании предсказывали легкую победу народной партии. И напрасно правительство Аснара поспешило объявить басков ответственными за теракт. За это оно и было наказано. И нельзя не согласиться с теми, кто утверждает, что террористы на этот раз не просчитались. Испанцы проголосовали под влиянием эмоций, вызванных терактами. Однако, еще до выборов в Испании, министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил, что иракская операция была ошибкой. Но оставить иракцев на произвол судьбы сейчас было бы безответственным. Есть шансы, что Сапатеро прислушается к этим словам и изменит свое решение.
Свое обещание Сапатеро выполнил. Вывод войск испанцы начали в апреле 2004 года. Радио «Свобода», 16 марта 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории «Радио Свобода» и новейшей истории мира вернемся к новостям, но не политическим, а культурным. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Спутниковый канал Саудовской Аравии MBC показал 12-серийный документальный фильм «Путешествия по Америке». В этом сериале Соединенные Штаты показаны такими, какими их видят трое молодых арабов и палестинка. По ходу фильма они путешествуют из Вашингтона в Калифорнию, встречаются и общаются с политиками, музыкантами, представителями духовенства, рядовыми американцами. Цель создателей сериала – преодоление культурной пропасти, отделяющей арабов от американцев. Проект поддержали и демократы, и республиканцы США, включая бывшего президента Джорджа Буша-старшего. Герои сериала свободно выражают свои точки зрения. К примеру, палестинка в радиоинтервью в Вашингтоне одобрительно высказывается об экстремистской организации «Хизбаллах», которую в США считают террористической группировкой. Главные события театрального сезона 2007-2008 годов в Парижской опере – мировая премьера оперы австрийского композитора Георга Фридриха Хааса по мотивам романа Джона Фосса «Меланхолия» и восстановленная версия оперы Беллини «Капулетти и Монтекки» с участием Анны Нетребко, Джойс Дидоната, Михаила Петренко и других звезд. В планах Парижского оперного театра также произведения Вагнера, Верди, Стравинского, Берга. Сезон откроется 8 сентября постановкой оперы Рихарда Штрауса «Каприччо». Южнокорейское издательство согласилось изъять из продажи бестселлер для детей «Дальние страны, ближние страны», в котором утверждается, что ненависть к евреям послужила причиной террористической операции 11 сентября 2001 года и что евреи осуществляют контроль над средствами массовой информации США и мешают делать успешную карьеру в Америке выходцам из Кореи. Решение об изъятии книги из продажи было принято после того, как с представителями издательства и автором книги встретился раввин Абрахам Купер из Лос-Анджелесского центра Симона Визенталя. Он показал корейским собеседникам нацистский журнал «Штурмовик», в котором карикатуры на евреев почти полностью совпадают с карикатурами в корейском издании. Издательство также приняло решение напечатать в переводе с английского книгу центра Визенталя о национальных предубеждениях.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев завершает сегодня двухдневный визит в Душанбе. Стороны договорились об открытии посольств республики бывшего Советского Союза, все еще устанавливают между собой тесные отношения. Политологи в Душанбе оценивают визит Алиева с точки зрения внешнеполитических перспектив и приоритетов Таджикистана. Это тема репортажа нашего корреспондента в Душанбе Малики Рахмановой.
Приглашение азербайджанского президента таджикской стороной, по словам МИДа, обусловлено целью вывести Азербайджан из состояния пассивности. Таджикская сторона надеется на азербайджанские инвестиции, говорят в правительственных рядах. Главы двух стран Эмомали Рахмонов и Ильхам Алиев подписали уже 11 двусторонних соглашений, которые затрагивают в основном сферу торговли, транспорта, стандартизации и культуры. В частности, в ходе встречи президенты договорились об открытии своих посольств в двух странах. Дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном были установлены в мае 1992 года, однако развивались все эти годы относительно слабо. За эти годы было подписано всего лишь два документа. Последние визиты Рахмонова в Египет, Саудовскую Аравию, а теперь визит азербайджанского президента в Таджикистан заставляют политологов задуматься, что бы это могло значить. Не значит ли это, что Таджикистан меняет внешнеполитический курс? По поводу возможной цели визита Алиева делится независимый политолог Парвиз Муладжан.
Нынешний приезд азербайджанского лидера связан с предстоящим саммитом стран-член ГУАМ. Вы знаете, что ГУАМ в какой-то мере является новым противовесом СНГ и Евразес на территории бывшего Советского Союза. Это как бы новое объединение стран, которые имеют более прозападную ориентацию. И если, например, в СНГ и в Евразес основную роль играет Россия, то в ГУАМе играет Украина.
Политолог Парвиз Муладжанов. До сих пор на внешнеполитической арене Таджикистана главными игроками являются Россия, США и Китай. Но в последнее время Таджикистан начал строить отношения с другими государствами, число которых которых входят происламские упомянутые страны Египет, Саудовская Аравия, Турция, а также Азербайджан. Председатель Республиканского фонда ИНДЭМ, политолог Саймиддин Дустов, считает, что развитие отношений с исламскими странами – очевидный факт.
Таджикистан объявил политику открытых дверей во внешней политике. Исламский вектор отношений правительства Таджикистана и господина Рахмона, он всегда был очевиден, только для решения этой политики всегда не хватало инструментария. Я думаю, что это не связано нисколько с изменением вектора во внешней политике, а больше всего это связано больше всего с экономикой, потому что для правительства Таджикистана сейчас стоит очень важная задача привлечения арабских инвестиций в экономику страны. Конечно же, такое понимание, а это и выгодно в том числе и американцам, но это раздражает некоторые российские компании, очень сильно связанные с Кремлем, но реалии мира таковы, экономические интересы берут верх. Кремль не сможет повлиять на эту составляющую политику Таджикистана.
Говорит таджикский политолог Саймиддин Дустов. Малика Рахманова, Радио Свобода, Душанбе.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Халид Шейх Мохаммед, заключенный тюрьмы на американской военной базе в Гуантанамо, считавшийся одним из организаторов терактов в США 11 сентября 2001 года, взял на себя всю ответственность за эти взрывы. Признание он сделал во время слушаний, организованных специальной комиссией в Гуантанамо. Шейх Мохаммед называется американцами третьим человеком в структуре Аль-Каиды. Можно ли называть шейха Мохаммеда террористом? И во всяком случае, позволительно ли делать это журналистам сейчас, до приговора суда? На эту тему дискуссия в интернет-дневнике в блогерском разделе сайта британского издания «Телеграф» писателя и публициста Дэмиана Томпсона.
Сайт BBC рассказывает нам, что шейх Халид Мохаммед признался в убийстве в Пакистане корреспондента Дэниела Перла. «Я собственной благословенной правой рукой отрезал голову американскому еврею Перлу». Вот его собственные слова. Этот мясник также признался еще в сотнях убийств. И для меня загадка, почему нигде эта личность, это совершенно абсолютное зло, ни разу нигде и никем не называется террористом. Боец, комбатант, организатор, но только не террорист.
Факт признаний шейха Мохаммеда вызывает большие сомнения. В частности, представитель правозащитной организации «Международная амнистия» подчеркнул, что неясно, при каких обстоятельствах были получены эти признания.
Халид шейх Мохаммед находился в заключении 3,5 года в обстановке строжайшей секретности. Учитывая это, мне кажется, нужно относиться предельно осторожно к этим признаниям. Что необходимо, так это честный судебный процесс.
Вот как комментируют эту тему посетители новостных блогерских сайтов британских газет «Телеграф» и «Гардиан».
Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Пол Пот и еще очень многие, кого мы называем совершенно абсолютным злом, все-таки никогда и никем не назывались террористами. И еще одно. Я вовсе не хочу искать оправданий, однако все-таки пока прямых независимых доказательств связи Мохаммеда со всеми этими ужасами не существует.
Взгляните сюда, я имею в виду профессиональный кодекс сотрудников британской радиовещательной корпорации. Пока нет суда, нет и слова террорист.
Террорист, он и есть террорист. Главное, что мы с вами это знаем, вы и я. А ритуальные, официальные и иные формулировки оставим на совести редакторов.
Кем все-таки является Халид шейх Мохаммед? Воином ислама, убийцей детей, политическим заключенным или исчадием зла? Мнение международного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Цветкова.
Люди, которые имели с ним дело, говорят, что это такая пламенная личность. Революционер, боец по темпераменту. И что он склонен преувеличивать несколько свою роль. Он берет вину на себя, он приводит какие-то аргументы в свое оправдание, что это война, и что он жалеет о смерти, там, допустим, детей. И вот повествует о своих подвигах. Он сказал, что он давал признание под пытками, но что в данный момент, выступая вот перед трибуналом, он дает эти признания добровольно. Есть, в общем, основания у нас полагать, что он действительно был руководителем очень крупных организаций Аль-Каиды.
Мнение международного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Цветкова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Госдума России приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 1 сентября 2007 года минимального размера оплаты труда с 1100 рублей до 2300. Рашевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова вернуть государству дачу «Сосновка-1». В Чите суд оправдал Марину Саватееву, организатора пикета в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года с нынешних 1100 до 2300 рублей, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Он разрешает субъектам федерации самостоятельно увеличивать минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики. Мы предполагаем, что после этого такие законы будут приняты в подавляющем большинстве субъектов федерации. Зарплата там будет сразу же установлена на уровне ниже прожиточного минимума, что приведет к сбору дополнительного подоходного налога и даст субъектам федерации уже возможность поднять заработную плату своим бюджетникам.
Доля электроэнергии, производимой российскими атомными электростанциями к 2010 году, должна увеличиться с нынешних 16 до 18,5%, а к 2030 году до 25-30%. Как заявил сегодня первый вице-премьер Сергей Иванов, это в частности предусматривает доработанный вариант энергетической стратегии страны, которая находится на рассмотрении правительства.
Очевидна необходимость диверсификации топливно-энергетического баланса и развития эффективных технологий для обеспечения энергетической безопасности и повышения конкурентоспособности нашей экономики. Планируется, что уже в апреле на заседании правительства будет рассмотрена уточненная редакция энергетической стратегии. В ней предусматривается сокращение доли газа в топливном балансе электроэнергетики и увеличение доли атомной, гидро- и угольной генерации.
Министерство транспорта России на следующей неделе внесет в правительство концепцию дальнейшего реформирования государственной компании «Российские железные дороги». По планам, уже в 2007 году из ее состава будет выделена грузовая дочерняя компания, которая получит около 260 тысяч вагонов, то есть половину существующего парка РЖД. В 2009-2010 годах, как ожидается, состоится первичное размещение пакета акций грузовой компании. После этого из состава РЖД будет выделена еще одна грузовая компания, в собственность которой перейдет вторая половина вагонного парка российских железных дорог. Россия может закрыть свое воздушное пространство для некоторых авиакомпаний стран Европейского Союза. Как сообщил руководитель Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадько в письме президенту Европейской конфедерации гражданской авиации, за период с июня 2006 года по февраль 2007 только в московской воздушной зоне было зафиксировано 18 случаев несанкционированных пересечений самолетами из стран ЕС заданных высот полета и 5 случаев вхождения самолета в запретные зоны. В случае, если ситуация не будет исправлена, Россия вынуждена будет запретить полеты тех авиакомпаний, экипажи которых будут замечены в нарушении установленных норм, говорится в письме. В России для полного обеспечения граждан жильем необходимо достичь темпов его строительства на уровне 140 миллионов квадратных метров ежегодно, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Вместе с тем, к 2010 году, согласно его прогнозу, объемы строительства жилья не превысят 80 миллионов квадратных метров в год. В связи с этим Дмитрий Медведев считает недостаточными нынешние темпы жилищного строительства в стране.
В прошлом году введено в эксплуатацию 600 тысяч квартир индивидуальных домов, общий площадью более 50 миллионов квадратных метров. Это фактически на 15% больше, чем в 2005 году. Причем 40% это индивидуальное жилье, тот сектор, который мы и рассчитываем в максимальной мере поддержать.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за нарушение авторских и смежных прав. В частности, соответствующие преступления переводятся из категории средней тяжести в категорию тяжких, а максимальный срок лишения свободы за их совершение увеличивается с 5 до 6 лет. Об этом председатель Комитета Палаты по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Предлагается очень суровые меры ответственности, вплоть до 6 лет лишения свободы. Если, например, пиратство происходит в промышленных масштабах, если пиратство наносит крупный ущерб юридическим лицам, если потребители пострадали от пиратской продукции.
Смоленский завод «Кристалл», крупнейший в России производитель бриллиантов, предлагает создать объединение ведущих алмазодобывающих компаний мира, которое могло бы регулировать мировой рынок бриллиантов. Как заявил генеральный директор компании Максим Шкадов, рынок алмазного сырья по-прежнему остается спекулятивным, отчего, в свою очередь, страдают производители бриллиантов во всем мире. Сейчас, по его словам, купленные алмазы выгоднее перепродавать, чем обрабатывать, так как полученные из них бриллианты иногда стоят дешевле сырья, из которого они изготовлены. Парламент Китая одобрил законопроект о защите частной собственности, первый в истории этой страны за последние 60 лет. По сути, частная собственность получает отныне ту же правовую защиту, что и государственная. Вся земля в Китае по-прежнему принадлежит государству, а частные лица и компании, владеющие зданиями и сооружениями, могут получать земельные участки под ними в долгосрочную аренду. Новый закон, в частности, впервые разрешает свободную продажу прав на такую аренду земельных участков, срок которой может составлять в городах до 70 лет. Сроки аренды сельскохозяйственных земель вдвое меньше, однако права их аренды пока продаваться не могут. Курс доллара на сегодня 26 рублей 13 копеек. На выходные понедельник 26.05. Евро сегодня стоит 34 рубля 53 копейки. Курс на следующие дни 34.66. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 33 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Британская супружеская пара в сопровождении двух друзей решила пересечь на лыжах озеро Байкал с юга на север, более 600 километров. Экспедиция стартовала 10 марта и должна продлиться 25 дней, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Английская супружеская пара Конрад и Хиллари Диккенсены – уникальное явление в мире экстремального туризма. Обоим уже за 50. Конрад 51, а Хиллари 53 года. Живут они в небольшой деревушке в графстве Нортумберленд на северо-востоке Англии. На счету Конрада Диккенсена более 30 экспедиций по труднодоступным северным маршрутам. Конрад и Хиллари – первая супружеская пара в мире, которая в 2004 году добралась на лыжах до Южного полюса. 1100 километров по Антарктиде они прошли за 52 дня. А в 2006 году они таким же образом покорили Северный полюс. В задуманную экспедицию на Зимний Байкал они пригласили двух друзей и соседей Алистера Гатри и Энтони Берда. Экспедиция стартовала 10 марта из города Слюдянка на южной оконечности озера и через 25 дней должна завершиться в Нижнеангарске, в самой северной точке Байкала. Четырем отважным путешественникам предстоит пройти на лыжах 636 километров в 25-градусный мороз с ночевками на льду. Правда, в ветреную погоду они пользуются специальными воздушными змеями, которые тянут их за собой и облегчают и ускоряют продвижение по льду. У каждого члена экспедиции на привязи двухметровые сани с грузом примерно в 100 килограммов. У всех на левом запястье спутниковый навигатор, который информирует о местоположении экспедиции, скорости и направлении движения. С внешним миром Конрад Диккенсен и его супруга общаются с помощью спутникового телефона. Они ежедневно отмечают на своем веб-сайте в интернете пройденный маршрут и рассказывают о своем самочувствии. Судя по последнему такому сообщению, экспедиция проходит по плану и без чрезвычайных происшествий. Англичане не взяли с собой оружие, хотя их предупредили, что сибирские волки в этом районе не редкость. Никто из них не говорит по-русски, никакой охраны у них нет. Перед тем, как отправиться в путь, Конрад Диккенсен дал интервью «Радио Свобода».
В мире существуют три знаменитых экстремальных зимних маршрута: Северный полюс, Южный полюс и пересечение Гренландии. Я единственный англичанин, который прошел все три. Что же оставалось мне делать после этого? Как я выяснил, единственное экстремальное зимнее путешествие, которое еще никто не совершил, это пересечение озера Байкал с юга на север на лыжах с использованием воздушных змеев. К тому же около 3 лет назад мы с женой побывали в Туве. Нам очень понравилась Сибирь и жители этого огромного края. После чего мы и решили, что это прекрасное место.
Как вы готовились к этой экспедиции?
Мы очень много тренировались перед экспедицией. Перед нами было несколько задач. Как вы знаете, в Англии нет снега и не бывает сильных холодов. Чтобы почувствовать, что значит тащить за собой 100-килограммовые сани, мы возили за собой 2 груженые повозки. Для этого Хиллари, я и 2 других членов экспедиции забирались в местный лес, чтобы никто не видел этих наших странных упражнений. И там мы до изнеможения таскали за собой повозки с грузом. Кроме этого, накануне Нового года мы отправились в Норвегию, где тренировались в транспортировке саней и в езде на лыжах с помощью воздушных змеев.
А как вы решаете проблему безопасности? Берете ли с собой оружие?
Нет, не думаю, что у нас будут проблемы с безопасностью. Мы даже не предвидим их. Мне говорили, что люди, живущие по берегам Байкала, очень дружелюбны. Единственные дикие животные, которые могут нам повстречаться на Байкале и которые могут создать для нас проблему, это волки. Однако, чтобы приблизиться к нам, они должны быть очень-очень голодны. Если это случится, мы надеемся отпугнуть их шумом. Так что и это не проблема.
Жюль Верновская, «История Запада и Востока». Наталья Голицына завершила очередной час нашей программы. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер.
Добрый вам, Кирилл. Союз правых сил протестует результаты выборов в Московской области. Есть ли шанс на повторное голосование? В Будапеште продолжаются многотысячные демонстрации, чего добиваются противники Ференца Дюрчани. Государственная дума обсуждает вопрос об ужесточении санкций за нарушение правил дорожного движения, во сколько раз вырастут взятки и штрафы. Суд обязал Михаила Касьянова вернуть государству дачу «Сосновка-1». Как поведет себя бывший премьер-министр? Вот таковы главные темы этого выпуска. Эфир через 1:10. Жду вас у своих радиоприемников.
Спасибо, Андрей. А тему СПС мы продолжим буквально через несколько минут в программе «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, лидер этой партии Никита Белых. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Надеемся, что мировое сообщество также не признает новый палестинский кабинет.
Был бы женат, давно бы меня похоронили. А так живу.
Наблюдатели от «Яблока» выгоняли с нескольких участков и отказывались выдавать им копии протоколов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хищение ценностей из Эрмитажа совершались организованной группой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.